автором книги беседует Татьяна Вольцкая.
Как-то мы с Иосифом вспоминали детство. Каждый, естественно, свое. Я рассказала, что прекрасно помню день, когда месяца через полтора после победы, то есть в середине июня 45-го года, в город вошли войска Ленинградского фронта. Был солнечный, необычно жаркий день. Мы с мамой и папой стояли на углу Воинова и Литейного, а с Выборгской стороны двигались через Литейный мост колонны войсковых частей. Они шли словно в коридоре, образованном ликующей толпой. Народ встречал солдат восторженно, им бросали цветы, конфеты и даже эскимо. Многие плакали, в том числе и мои родители. Когда мимо торжественно проходила конница, женщины подбегали к кавалеристам и подсаживали к ним в седло своих детей. Дети, попискивая от восторга, проезжали полквартала, а мамы шли рядом и через несколько минут детей снимали. Рядом с нами стояла семья, не знаю, почему я ее запомнила. Высокий мужчина в военно-морской форме, коротко стриженная молодая женщина в очках и рыжий мальчик лет 5. Мальчишка весь извелся. Он плакал и просил, чтобы его тоже посадили прокатиться, а мама говорила: «Осенька, ты слишком маленький, все эти дети старше тебя, им по крайней мере 10 лет». Так его и не покатали. «Может быть, это был ты?» «Вполне возможно», — согласился Бродский. «Мы с родителями там стояли, и больше всего на свете я хотел прокатиться верхом, но мне не разрешили». И, глядя на Иосифа, я вдруг отчетливо и ясно увидела рыжего, страдающего мальчишку.
Это был отрывок из книги Людмилы Штерн «Поэт без пьедестала. Воспоминания об Иосифе Бродском». Людмила, ведь книга ваших воспоминаний о Бродском уже выходила. Почему же понадобилась еще одна?
Первая книжка была издана в 2001 году в Москве. Прошло несколько лет, и в 2005 году петербургское издательство «Ретро» опубликовало второе издание, практически ничем не отличающаяся от первого, кроме обложки и, может быть, 2-3 поправок. И вот прошло еще 5 лет, и ко мне обратились в издательство «Время» с просьбой подготовить третье издание, расширить насколько можно, добавить фотографии насколько можно, сделать индекс, то есть алфавитный указатель имен, которых безумно много встречающихся там, а также добавить мое эссе по поводу статьи Солженицына о поэзии Бродского. Она была опубликована в «Новом мире», эта статья Александра Исаевича. С моей точки зрения, удивительно недоброжелательная, я бы сказала, раздраженная. И я не могла остаться в стороне и направила свое копье и написала большое эссе, которое называется «Гигант против Титана». Это эссе тоже теперь появилось в этой книге. Но не говоря о том, что кое-какие эпизоды я добавила, я могла бы добавить гораздо больше, а также привести больше писем Бродского к нам с Виктором. Но дело в том, что очень сурово наследники бдят, а именно Мария и Энн Шелберг, которые мало, как мне кажется, интересуясь сутью того, что хотят донести до читателя, просто огульно запрещают все, что можно. Поэтому, вероятно, дополнительные материалы, которых у меня достаточно, должны ждать еще долго, пока они или сменят гнев на милость, или им станет все равно.
А письма к вам разве можно запретить публиковать?
Да, можно. У меня есть такая приятельница, она очень известная американская журналистка, зовут ее Патриша Блейк. Она много-много лет назад была обессмерчена знаменитым русским писателем Всеволодом Кочетовым в романе «Чего же ты хочешь», кажется, такой был роман, где она выступает в роли Порции Браун, мерзавки иностранной американской журналистки, и ее в романе, а также и в жизни, она объявляется персоной нон-грата, и ее выселяют из Москвы в Соединенные Штаты. Так вот, почему я не вспомнила, потому что в нее был влюблен в юности Камю, и он написал ей примерно 400 писем, и она их владелица и собственница. Когда она захотела их издать, то оказалось, что физически она владелица писем, но это интеллектуальная собственность наследников Камю, и поэтому ей не позволили издать. Я об этом впервые услышала от Патриши, и оказывается, физически письма мои, физически письма, которые адресованы были Андрею Сергееву, Лёше Лосеву, но публиковать их мы имеем право только с согласия и разрешения наследников. Так вот, то единственное письмо, которое мне разрешили опубликовать в этой книжке, они потребовали, чтобы я им послала, велели убрать «Здравствуй, киса», так он обращался ко всем своим приятельницам и друзьям, или «киса», или «зая», убрать «обнимаю и целую», что тоже не является свидетельством отношений, а свидетельством манеры Иосифа и пистолярном искусстве, убрать еще кое-какие личные вещи и вот в таком обгрызанном состоянии опубликовать. И я была настолько огорчена этим. Ну, слава богу, хоть оно опубликовано, оно важное, потому что оно не просто личное письмо «я ел кашу» или «я сочинил стих», а оно о том, как жить в Америке. Я решила, что я не буду подвергать себя унижениям и испытаниям, и остальные просто лежат в моем архиве.
А у вас есть какие-то мысли, почему так строго бдят над этими письмами?
Я думаю, опять-таки, это абсолютно мои соображения, не подкрепленные никакими фактами. Во-первых, может быть, это вопрос финансовый. А второе, как мне кажется, может быть, даже более важное, это то, что, вероятно, они не хотели приподнимания никаких занавесей над тайнами его личной жизни. Это тоже, наверное, играло роль. Вот что известно, то известно. А кроме того, он сам говорил, что его личная жизнь, его биография никого не касается, это его личное дело, а о нем пусть судят по стихам.
Ну, в принципе, ведь письма, там же много мыслей, там же не одни факты биографии.
Ну, вот у меня есть другой прецедент с моей другой книги о Довлатове. Сережа написал мне очень много писем, у меня огромная пачка. И я их опубликовала первый раз в малоизвестном Довлатове, не было никаких претензий со стороны вдовы и дочери. Потом она была опубликована, опубликовала, по-моему, «Звезда». А потом, когда вышла моя книга о Довлатове, «Довлатов, добрый мой приятель», я напечатала их в третий раз. И вот тут вдруг, неизвестно почему, наследники взъерепенились и страшно меня проклинали, как Льва Толстого, церковь, что я посмела опубликовать письма, которые написаны мне, но на самом деле принадлежат им.
Людмила Штерн уже упоминала свое эссе «Ответ Солженицыну», опубликованное в этой книге. Вот отрывок из него, начинающийся цитатой из Солженицына.
Солженицын пишет: «Из-за стержневой всепроникающей холодности стихи Бродского в масти своей не берут за сердце, и чего не встретишь нигде в сборнике человеческой простоты и душевной доступности». Насчет невзятия за сердце и отсутствия душевной доступности очень индивидуально. Кого берут, кого нет. Мое, например, сердце просто останавливается от гениально переданного ощущения боли и горькой потери в любовной лирике Бродского. Так что обвинение в отсутствии душевной доступности может быть понято двояко. Так бывает и в живописи. Одни умиляются при виде шишкинских медведей и плачут при виде репинских бурлаков. Другие цепенеют при виде Герники, Пикассо, и не могут оторвать глаз от текучих часов Сальвадора Дали. А музыка: одного берет за сердце танец саблями Хачатуряна, от другого – фуги Баха или сонаты Моцарта. Думаю, что те, кого стихи Бродского не берут за сердце, читают просто не своего автора. У многих поэтов сколько угодно человеческой простоты и душевной доступности. Например, у гениального Пушкина, у талантливого Есенина, а еще у Щипачева. Их стихи берут за сердце без промаха, но не одно и то же сердце.
Это был отрывок из книги Людмилы Штерн «Поэт без пьедестала. Воспоминания об Иосифе Бродском в исполнении автора».
В эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Был фильм «Ленин в 18-м году». От реальной истории, как я понимаю, далекий. Теперь перед нами «Ленин в 17-м году» из книги Владлена Логинова «Неизвестный Ленин. Главная революция 20 века сквозь призму биографии главного революционера и как автор